О.
Грустный повод, но все равно. Ну, тогда как куда нужно будет слегка адаптировать. Ну вот. Собственно, мне кажется, что люди не очень внимательно относятся к тому, какой, как это, к погоде в доме, наверное, только не в фигуральном смысле, а очень буквально. Ну, то есть, типа, мы не знаем наверняка, какая температура у нас в квартире, как правило. Мы не знаем, какая у нас в квартире влажность. Мы не знаем, какая в квартире освещенность. Мы не знаем, насколько чистый воздух в квартире. Вот. Наш максимум для всех этих чудесных дел, кажется, это повесить кондиционер. Вот. Некоторые особенно пытливые умы покупают себе увлажнители воздуха. Вот. Но, как правило, дальше этого дело не идет. Вот. А буквально, как это мне кажется... Хотя, наверное, люди, которые заморачиваются над всякими интерьерными вещами, ну, то есть всерьез смотрят на то место, где они живут, с позиции как раз дизайна интерьера, наверное, они в какой-то момент задаются вопросом, сколько у них света, с какой стороны светит солнце, и что освещает их в комнаты, когда солнце не светит. Вот. И мне кажется, что в этом разрезе, как раз в разрезе погоды в доме и освещенности, мы жутко невнимательны к тому, насколько свет вообще создает какое-то настроение, насколько нам может не хватать промежуточного света, потому что я уверен, это ни у одного у меня такая проблема. Меня реально подавляет вот этот верхний свет, который есть большой. Мне от него тяжело почему-то, и я как-то... Да? И мне все время хочется свет локализовать, как-то его сделать более, ну, локальным, что ли, более тихим, более мягким, более теплым иногда. Хотя теплым вообще не обязательно. Ну вот. И но я вообще... уверен. Да-да-да.
Да-да, ты уверен?
Я уверен, что есть четыре книги советских инженеров, которые уверенно рассказывают о том, сколько именно света нужно, какая именно влажность нужна и так далее, для каких норм, для каких широт и так далее.
Угу. Вообще, к погоде в доме жутко внимательны цветоводы, я слышал.
Да. Ну и не цветоводы, а всякие другие любители.
Оранжерейщики,
да.
Вот это вот.
Оранжерейщики, да.
Вот. Оранжерейщик и кардинал.
Так, ну, это же вообще страшное дело. Вот ты выращиваешь какие-нибудь особенно тонкие и ласковые какие-нибудь цветы, которым очень важно цвести определенным образом. Вот. И на время, когда они переходят в эту стадию, ты же даже проветривать не можешь, особенно если лето. Вот, потому что налетит всякая пыльца зловредная. Всякое другое с улицы и погубит твою природу. Ну, не твою природу растений погубит, но опосредованно, да.
Мне кажется, эта тема очень близко соприкасается с темой всяческих ремонтов. Вот, и разных... вот этих вот домашних дел, от которых очень хочется отдохнуть, даже не начав их делать. Вот, потому что я помню, что мы с моим братом когда-то делали ремонт на первом курсе на одной очень странной квартире, от которой у меня были ключи, и я тогда водил своих замечательных одногруппников. Вот, и мы устраивали там в полуразрушенной квартире на Автозаводской прекрасные вечеринки.
Звучит потрясающе.
Восхитительно. Там в первый раз я прочитал «Гарри Поттера». Хотелось бы сказать, что я там первый раз занялся чем-то более приятным, но... почти, но нет.
Ничего приятнее Гарри Поттера так и не случилось, да?
Увы. Ах, как ты, как горько, что ты прав. Вот. И там я, во-первых, впервые увидел строительный фен. Это какая-то ужасная совершенно штука и совершенно внушает страх и трепет. Вот, мы снимали с дверей лак с его помощью, и это, конечно, вот эта вот обугленная краска, которая...
Те двери были настолько ценны?
Да, 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 почему-то их нужно было очищать. Вот. И это было хорошо, приятно, но ощущение, как будто ты знаешь, вот в атмосфере какого-нибудь Silent Hill'а, когда предмет, к которому ты прикасаешься, покрывается вот этой вот, скукоживается в пепел, вот, и рассыпается. И это очень интересно. С этой квартиры у меня еще есть одно замечательное воспоминание. Мы тогда с братом впервые решили приготовить себе поесть и поняли, что мы оба с ним, мы жили до 16-17 лет порознь и познакомились только, собственно говоря, на первом курсе факультета. Так получилось. Вот. И...
Вы учились вместе.
А, и учились вместе, да.
Потрясающе.
Это было просто совпадение, которое, в общем, я до сих пор не представляю, насколько мне повезло. Ну вот. И мы поняли, что мы с детства обожаем жареные макароны. Вот. И мы начали готовить себе жареные макароны. Вот, и где-то только на моменте, когда начал куриться дымок, мы поняли, что макароны, кажется, сначала надо было сварить, о чем ни один из нас, 16-летних олухов, не имел ни малейшего представления. Хотя, казалось бы, оба походники, но почему-то до походов было еще очень... Ну, то есть я еще был точно не походник, а он уже был походник, но...
Ну, общем... возможно, это, знаешь, это как... Как Будда, Гаутама как бы в какой-то момент кидает дворец.
Да, конечно.
Вот, и там, оказывается, макароны нужно варить. Вот.
Да, да, все так. Ох, Гарри Поттер, Феникс и строительный фен. Ну и обугленные макароны, конечно.
Вообще мне... Мне очень нравится в этом смысле история с названиями Гарри Поттера, потому что кажется, вот эту вот в маску семантику Гарри Поттер и попадает вообще почти все, что угодно.
Абсолютно.
Вот, ну, то есть мне кажется, что прямо ух, прямо ах.
Я уверен, что название любой дугинской книги можно вставлять после Гарри Поттера, и это будет... Это будет еще лучше. Есть какая-то сказка каких-то американских авторов. У меня, короче, был сборник сказки, американские сказки. Вот, и там есть один малоизвестный цикл, по крайней мере, я не знаю, не пересекался ни с кем, кто бы его тоже читал, про некий маленький городок, в котором, по-моему, главного героя звали Гомер, но он был точно не Симпсон. Вот. Mm-hmm. В общем, маленький мальчик, смекалистый такой парнишка американский. И книга вообще была вот вся про такой американскую мечту. Такие дельцы, камевояжеры. В общем, все там что-то решали вопросики, шуршали делишки. Вот это вот все. И в какой-то момент в этот город пришел торговец, который торговал секретным ингредиентом, который все делал лучше. Ингредиент назывался в одно слово с маленькой буквы, курсивом, назывался «и еще более». Вот. Стоило, значит, открыть пузырек с этим волшебным средством и помахать им над чем-то, и пончик становился еще более пончиком и еще более вкусным. Вот. Но машина, которая, значит, это покрывалось это средство, она становилась и еще более дорогой машиной. Вот, разумеется, в конце сказки оказалось, что в пузырьках был исключительно воздух и ничего более. Вот. А вот мне кажется, что Гарри Поттер — это ровно та приставка, которая делает дугинские книги лучше.
Не, меня не отпускает, потому что я вот думаю, что Гарри Поттер и русский логос, и вторая часть под названием Гарри Поттер и русский хаос — это, возможно, лучшие ненаписанные Роулинг книги. Вот. Как жить с этим теперь, я правда не знаю, но.
Да, да, Гарри Поттер и русский логос — это хорошо. Это хорошо.
А главное, ну, при всем уважении к Гарри Поттеру, что же он с этим будет делать? как ему с этим справляться? Mm-hmm. Вот, это звучит, конечно, чарующе.
Я полагаю, что исключительно подчиниться, этот крест страж ему не сломать. О, это точно были не сказки дядюшки Римуса. Про сказки дядюшки Римуса я понимаю, что это были, это было про кролика, братцев всяческих кроликов, лисов и прочих, смоляные чучелки. Вот, а та сказка была конкретно серия сказок, прям несколько глав про мальчика Гомера. Кстати, у меня за мной стоит эта книга, я могу сейчас пойти посмотреть.
Звучит дивно.
Дугин Крестраж.
Ну, Гарри Поттер и Четвертый путь, может быть. Я вот все еще перебираю у себя как бы варианты.
Гарри Поттер и Третий Рим, а Четвертому не бывать.
Нет, на самом деле, мне кажется, что вообще страшно, жутко недооценен природно Дугин. Ну, то есть, типа, к Дугину относится как к чуваку, который там про бороду что-то говорил в видео в смешном. Максимум, который, типа, обычно знаком людям. Вот. Но при этом, ну, то есть, вот я с тех пор, как я узрел его рецензии на поп-музыку в «Комсомольской правде», причем, ну, типа, я очень поздно их увидел, ну, типа, сильно позднее, но мне кажется, если бы мое знакомство с Дугиным началось с этого, возможно, жизнь моя бы...
была спроектирована иначе.
Да, текла бы в каких-то иных руслах.
В иных вот. Берегах.
Иных берегах, да.
Гарри Поттер в поисках темного логоса. Гарри Поттер и абсолютная родина. Ох, как хорошо.
Гарри Поттер вот. И абсолютная родина — это просто, просто пулемет.
Гарри Поттер и пластмассовый мир, кстати.
Угу. Ну, в смысле, как бы мне кажется, что это тоже работает. Можно брать название композиции «Гражданской обороны» Егора и
да, вот, да, да.
всех сопутствующих проектов. И это тоже будет звучать хорошо. Это отличная маска тоже. Ну, типа «Гарри Поттер» и «Русское поле экспериментов» — это звучит как очень какая-то тяжелая история.
Вообще весь русский рок того времени, Янка, Башлачев, все. «Гарри Поттер» и «Трамвайные рельсы», «Гарри Поттер» и «Русские колокольчики», «Бремя колокольчиков». Ну, «Бремя колокольчиков», господи, ах.
Мне как... кажется, что однажды я понял, что, типа, смежные авторские права стали еще более лютыми, вот, и это меня пугает, честно говоря, вот, но я подумал о том, что однажды, наверное, стоит сделать подкаст, который будет целиком устроен вокруг того, что... Он будет, во-первых, супер длинный. Это будет такой подкаст часа на 2.5.
Угу.
Вот. А, во-вторых, в обязательном порядке этот подкаст будет записываться в так себе акустике. И это в одно слово с маленькой буквы. Вот.
Такой гаражный звук такой будет.
Нет, скорее такой, знаешь, гулкий кухонный. Вот. Угу. Не сказать бы кухонный, у меня аж это самое дернулось что-то внутри.
Понимаете. Вот.
И весь этот подкаст будет строиться вокруг того, что периодически кто-то из участников этой речи будет, значит, брать в руки гитару и играть какую-нибудь старую песню из русского рока.
Или Висбора, Висбора.
Или, и, вот тут тонкая грань, потому что вообще сделать подкаст про Бардье очень круто. Ну, то есть, типа, потому что бардовская песня так и осталась, ну, достаточно узким местом, господи, прости. Вот.
Ну, и... не узким, таким грушеобразным, если ты не хочешь. Грушевидно.
Ну, в общем, я себе очень хорошо представляю подкаст, на который, ну, типа, по большому счету этих всех людей можно звать на самом деле. Я уверен, что там какого-нибудь Иващенко можно позвать.
Да, конечно.
И представляешь, ну, то есть я уверен, что там я знаю какого-нибудь человека, через которого я могу позвать Ващенко в подкаст.
Да.
Вот. И мы говорим о чем-нибудь. О чем-нибудь хорошем. Ну, то есть не о самых тяжелых и грустных вещах, о которых можно с ним говорить. Вот. И тут он берет и такой, типа, «Дождь над Исыкулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин». И ты такой сидишь и просто обтекаешь. Ну, то есть, потому что, ну, ты натурально воссоздал ситуацию, которой не могло бы с тобой произойти.
Не могло произойти никогда.
Вообще. Но она происходит благодаря какому-то формату. Вот. А еще есть, ну, типа, ну, как, ну, то есть это же уходящая эпоха, уходящая культура, которая, ну, типа, не наследуется. Я не помню ни одного условно КСПшника, да, уже, ну, такого, типа, какого-нибудь такого яркого и пробивного, ну, там, может быть, какой-нибудь Полухутенко туда попадает отчасти, ну, потому что он, ну, отчасти наследует эту культуру сам по себе, но вообще, ну, как бы структурно это обрывающаяся история и, ну, теряющаяся ее...
Да.
Еще чуть-чуть, и больше не будет.
Физики, ну, есть... лирики вымирают, да, это...
Да, вот, и есть... возможность как бы поймать за хвост сейчас еще чуть-чуть этого всего и более того оцифровать, потому что, ну, есть какое-то безумное количество авторов и, ну, как бы и авторов, и исполнителей, которые делают какие-то потрясающие вещи. Я, по-моему, некоторое время назад делился с тобой, я мог кидать тебе композицию, которая одна китайская песня. Вот. И мне кажется, что это какая-то удивительная история, потому что есть китайские стихи, переведенные на русский язык. Есть русский бард Горкавенко, который, я не уверен в ударении, честно говоря, но который сделал музыку под это, и есть Иванов, который потрясающе ее исполняет. Ну, то есть, и, ну, как бы, есть, ну, как бы, чем меня очень привлекает эта вся культура, тем, что там есть очень много каких-то точек, в которых происходит... обмен, ну, не обмен даже, типа, а дар, ну, то есть делятся люди как-то безвозмездно. Вот, собственно, у, по-моему, у Ландсберга, еще одного замечательного барда, была песня, посвященная, собственно, чуть ли не Грушину, вот, про то, что, типа, просверим наши песни, старый мой товарищ, как сверяют старые часы. «Слушай и скажи мне, верно ли я пою песню, что сегодня ты мне дал с собой, может мне случится сочинить свою, чтобы с нею тоже и в путь, и в бой». Вот. И, ну, там, правда, это работает так. Кто-то слышит песню чью-то, перенимает ее каким-то образом, то есть у носителя как бы принимает ее и распространяет, ну, каким-то образом дальше распыляет. Вот. И... для меня, ну, типа, достаточно страшно. Во-первых, то, что, ну, это культура, которую я немножечко знаю и достаточно сильно люблю. Там есть очень много каких-то невероятных, нежнейших вещей, которые, ну, не находятся в каком-то общем поле. Вот. И при этом мне очень, ну, как бы, ну, страшно, наверное, потому что я ощущаю, что это уходящая все-таки культура. И... я правда не могу вспомнить ни одного хоть сколько-нибудь юного барда, который не играл бы, ну, типа, не играл бы в барда, грубо говоря, да? А, ну, как-то вот я бы ощущал за ним преемственность этой традиции. Ну, то есть, типа... самым, я думаю, молодым носителем культуры сейчас, ну, таким прям, которых я со своим снобством и предубеждением мог бы назвать, типа, носителями культуры, им сейчас же уже лет по 50. Ну, там, 40, 45-50. Ну, то есть это да. Вот поколение 70-х, родившееся в 70-х. И там происходит разрыв, и дальше не идет.
Ух. 2-5 июля 2020 прошел 47-й интерактивный международный Грушинский фестиваль авторской песни.
Интерактивный? В смысле, они онлайн. Сделали это удаленно?
Они сделали это онлайн, да.
Угу.
Вот. А в декабре будет Бобков петь Грушинский зимний фестиваль. Будет удивительно. Ух. Да, дела. Дела. Гарри Поттер и подкаст про Бордье тоже хорошо. Бордье — прекрасное слово. Я в первый раз, кажется, сегодня услышал.
Не, Бордье — это прямо вот это хорошо. Не знаю, может быть, действительно, есть в каких-то лакунах, в каких-то местах, где это трепетно сообществом хранится, еще немного вот этой бардовской культуры. Может быть. Ну, то есть, я не исключаю там, типа, всякие образовательные учреждения в этом смысле чувствительны, потому что, ну, там есть какая-нибудь кафедра геофака, на которой есть три преподавателя, которые, типа, не чужды бардовской песни, и они каким-то образом это продолжают передавать.
Ну, не только. Есть еще там всякие московские лицеи, тульские лицеи, я точно знаю, есть, которые калужские, вот, в которых периодически, ну, либо преподаватели оттуда, из той эпохи, вот, либо преподаватели знают эту культуру и как-то детям ее прививают. Везде, где, на самом деле, люди, где сильна биологическая школа, как минимум, где детей водят прям в походы, вот в такое турье. Вот, кажется, что вот пересечение туристской и бардовской прослойки, да.
Да, там, где есть туризм. И я в этом смысле, это вот одна из точек моего глубочайшего, ну, не зависти, наверное, но грусти, печали. Это то, что есть натурально ведь потрясающие всякие школы. Я смотрел на всякие школы за жизнь. Но есть потрясающие школы, в которых история с экспедициями. Ну, то есть школы-то, может быть, какие-то и какие-то, вот, но сама мысль о том, что есть какая-то регулярная история с этнографией или там с геологией или с биологией, ну, то есть с какими-то ситуациями, которые позволяют исследовать иное в полевых условиях. Вот, я, конечно... Страшно, ну, как бы, я не знаю, это не зависть, я не могу назвать это чувство, у меня не находится слово, вот. Это такая, как бы, тоска об упущенном. Хотя при этом я сейчас задумался и понял, что, наверное, я просто, как бы, рос в поле. Ну, то есть, у меня было поле, просто я в нем рос, и исследовать его, наверное,
экспериментировал.
В меру своих скромных русских сил.
Истинно так. Гарри Поттер и воспоминания об упущенном.
Да.
Ох. Я точно знаю, что... Ну вот год назад у меня был опыт на Белом море, когда каких-то школьников, весьма мажорных школьников, удалось вытащить там в предпоследний вечер к какому-то костру. Вот, и они внезапно и с удивлением, кажется, для себя слушали каких-нибудь там, не знаю. Но там ничего бардовского, конечно, по-моему, бардовского было минимум, разве что пару песен Висбора, но в основном крематорий какой-нибудь, разумеется. Гражданская оборона, крематорий, БГ. Вот.
Не, вот за гражданскую оборону я не переживаю, мне кажется, что... еще через одно поколение, даже еще через одно поколение после меня, гражданская оборона все равно будет как это каким-то ощутимым актором в поле культурном. Можно ли назвать это актором? Нет.
Очень вряд ли. Очень вряд ли. Я, кстати, нашел эту книжку. Она действительно называется «Сказки дядюшки Римуса». Вот, и в ней есть... Ой-ой-ой, какой прекрасный звук. И в ней есть «Приключения Гомера Прайса». Моя память меня не подвела. Вот, и 8 глава называется «И еще более». Да. Вот. В этой же книге встречается потрясающая сказка про гномобиль и необычные гновости о гномах.
Так, это... Вот, стоп, вот этот заголовок показался мне страшно знакомым сейчас.
Там разные гномы. Бобо, Глого и Элизабеты Родни. И негодяи настигают гномов. Гусята, гномобиль направляется на восток. Гуси посещают косметический кабинет. В общем, прекрасная, прекрасная.
Гуси посещают косметический кабинет. Звучит как лучшее название для чего бы то ни было. Тут есть процесс.
Это вот. Правда. Процессы мы любим. Процессы.
А потому что все есть процесс.
Кроме результата. Результат редко бывает.
Нет, процесс. Результат — это тоже процесс.
Только короткий.
Нет, нет, это очень длинный процесс. Результат — это очень длинный процесс. Просто есть процессы медленные, процессы быстрые. Вот ты же не объект, ты же процесс.
Смотря для кого, мне кажется, моя объектность в глазах смотрящего. Если ты понимаешь, о чем я.
Ну, вот. А, ну, как бы, это есть такой мем, который я очень люблю. Страшно, нежно люблю.
Там, только значит... не про фестиваль, пожалуйста. Нет. В прошлый раз было очень много про фестиваль в прошлый раз.
Да, да. Мы не участвуем в фестивале. Ну вот.
Да.
Там, значит, сидит девушка и молодой человек на диване. И девушка говорит: я так больше не могу, ты относишься ко мне как к объекту. На что молодой человек на втором стрипе этого комикса отвечает: а как мне к тебе относиться? Как к функции? Вот.
И бау!
Я, ну, как бы чувствую за этим мемом какую-то вот эту вот тонкую... тонкое прощупывание онтологического статуса, значит, у людей. Вот. И...
Гарри Поттер и тонкое прощупывание онтологического статуса. Это вообще роман о взрослении, мне кажется.
О, это... Мне кажется, это роман о русской смерти.
Или так. Что, в общем, одно не исключает другое, как ты понимаешь.
Это правда. Я думаю, взросление, оно как бы имеет свойство так заканчиваться. Вот. В какой-то момент. Так вот, я к тому, что это какая-то вот эта вот мысль о том, что все процесс, она очень примиряющаяся с действительностью. Я совершенно не помню, каким образом я оказался в этой точке и почему я думаю сейчас про то, что все процесс, угу. Но, тем не менее, все процесс. Имею важным, как это считаю нужным сказать.
Все сгорает, угу. И все процесс. Скажи мне число от 1 до 13. Как-то мы про это совсем с тобой забыли.
Давай, это будет 8.
8. И здесь есть 1, 2, 3, 4. 4.
Я думаю, 4.
Клубника в сметане, Доронина Таня, другого ты в ней не ищи. И ляжет в постель, и на сцене так встанет, как будто шанели накапали в щи.
Шанель в щах — это потрясающе. Это
да.
Супер, супер образ. Для меня стало новостью. Угу. Я где-то полгода назад с удивлением узнал, что знаменитая РП-грамма, значит, о том, слышишь, Россия, этот страшный,
страшный
зуд.
Страшный зуд, да.
Вот, это, оказывается, не Гафт.
Да?
Вот, да, я всю жизнь думал, что это Гафт.
Я
вот,
тоже.
А потом я узнал и прочитал большое интервью, где Гафт говорит: да меня страшно, значит, типа, Никита Сергеевич обижается. Но этот текст никакого отношения ко мне не имеет.
Да ну ладно.
Вот.
Удивительно.
Угу. Век живи.
Да. Интересно, кто такой, такой замечательный текст написал, потому что текст очень-очень хорош.
Вообще, мне очень хотелось бы поговорить с человеком из индустрии. Вот есть кино, как индустрия русская, вот, и типа не в какое-то публичное поле, а просто поговорить, узнать какое-то вот, ну, как бы, как это работает. Я немножко, удивительным образом, я немножко знаю про замечательных людей, которые делают спецэффекты в российском кино. И оказывается, это одни и те же люди. Самое для меня было удивительное, что вот есть там какой-нибудь «Вратарь Галактики», есть какой-нибудь там Т-34, есть какой-нибудь вот этот, где в Чертаново падает тарелка, я не помню, как он называется. Вот. Или куда, не в Чертаново, я...
В Чертаново, вчера, в Зюзино куда-то, да, да.
Небольшой специалист. Ты знаешь, да. Это примерно одни и те же люди, ну, то есть, ага. типа, это там 2-3 команды, и меня поражает, насколько тот уровень, который они раз за разом выдают, оказывается все более крутым. Вот. И там есть какие-то маркеры про это, ну, прям понятные, типа, есть тот же Bad Comedian, например, да, который, ну, классически, традиционно ругает русское кино. У него, как бы, есть русское, как бы, такое, типа, массовое кино. Не знаю, единственное массовое кино, которое есть. Вот. Но при этом он раз за разом как-то последовательно и круто высказывается о спецэффектах. И я понимаю, что, ну, там, типа, это тоже вот сигнал о том, что не я один это вижу. Вот. Действительно, меня в некотором смысле совершенно восхищает, как... насколько круто начинают выглядеть в русском кино всякие вещи. Хотя, мне кажется, тут, типа, есть же достаточно понятный какой-то технологический стак, да, который помимо обслуживания вот этого большого кино, ну, то есть, типа, создания для него всех этих замечательных картинок, он же может... безумно быть применим к осмыслению этой действительности. Мне однажды, где-то, может быть, года 2 назад или около того, приснился сон.
Угу.
И в этом сне я и мой один товарищ разрабатывали игру. Вот. И я был совершенно влюблен в эту игру, пока спал. Проснулся и понял, что, ну, как бы, не в моих силах так сделать, но если кто-то так сделает или у меня получится поучаствовать в том, чтобы сделать так, я буду безумно доволен. Суть была в том, что это была игра, в которой ты от первого лица передвигаешься по вечернему и зимнему русскому городу, спальному району.
Так.
И у тебя есть бесконечно процедурно генерируемые хрущевки. Тополя, дворы, подъезды и вот это все. И ты можешь идти полчаса в одну сторону, и, ну, как бы, из какого-то конечного количества примитивов собиралась вот эта вот действительность, типа вот тут вот гаражи, гаражи вот такие-то, расписанные так-то, вот тут такая-то хрущевка, столько-то этажей, такие-то, значит, эти хрущевские холодильники, и вот это все. И я помню, что в этом сне в какой-то момент я настолько погрузился в это, что я... А, ну да, это, естественно, это было в VR все. Ну, то есть, типа, это была игра для VR. Вот. И я полчаса шел просто вот со скрипучим снегом с этим по освещенным фонарями дворам бесконечно вдоль этих хрущевок и чувствовал что-то, ну, какое-то очень сложно формулируемое иначе чувство. И мне кажется, что... Просто я к чему? Я к тому, что для меня стало, ну, типа, поразительным и удивительным то, что вот как раз в этом фильме, где в Чертаново падает тарелка, микрорайон, в который падает тарелка, он не нарисован с нуля, как конечная картинка. Это не отмоделенные дома, дом за домом. Это... дома сгенерированные процедурно. Ну, то есть там есть некоторые... я не знаю, процедурная или это генерация. Я, честно говоря, небольшой специалист и не готов разбрасываться терминами. Вот. Но там есть некоторая система, которая строит эти дома, исходя из определенных ограничений и условий правил. Вот, то есть это не настоящая Россия, это Россия, как это, засимуленная. Вот. Но при этом в нее очень веришь, по-моему. Ну, то есть, типа, нет сомнений в том, что Россия, наверное, такая.
Ты знаешь, в марте 2019-го в Стиме была такая игра «ШХД зима».
Да-да-да-да-да. Угу.
Панельки, вот. Снег, затянутое небо, да, маленькая да, да. кухня. Да. Сломанный радиоприемник, вот это вот все.
Ну, я не помню, типа, хронологию, но да, это очень похоже, правда. Угу. Вот. Ну, ребята, которые сделали, очень молодцы, потому что они сумели, конечно, очень много... Ну, я видел только ролики по ней, я сам ее, типа, никуда не ставил, ничего не делал с ней, вот. Но ролики, которые я видел по ней, они вот, ну, там прям есть много любви.
Да.
Вот, и вот эта любовь к России, она же, ну, типа, вот, ну, как бы это такая очень... Это любовь, про которую очень сложно сказать как-то просто. Да и сложно сказать не получится. Ну, то есть, типа, не бывает, ну, типа, есть всего одна окраина Омска, вот, во всем мире. И такая зима, как на окраине Омска во всем мире, больше нигде нет. И это, конечно, поразительно. Ну, то есть, mm-hmm. и то, что мы в состоянии это, ну, как бы, узнавать, это завораживает.
Я помню, году в 2004-2005 я ездил на летнюю школу в Карелию. Это был месяц, где школьников-победителей Олимпиад вывозили в палаточный лагерь рядом с какой-то деревней, в котором есть здание школы. В здании школы можно проводить занятия. Вот. И, соответственно, месяц дети там проходят всякие разные прикольные штуки. И я был куратором одной из таких, по-моему, 6-го, что ли, класса. Вот. А Белое море я безумно, безумно люблю. Вот. Мы там были где-то в районе Чупы с этим детским лагерем. Вот. И местная деревня была весьма... Великие Луки это были. Великие Луки. Mm. Вот. И местная деревенька была... относилась к нам явно настороженно. Вот, но тем не менее как-то, в общем, мы с ними ладили, и в тот момент я тогда был еще прям совсем зеленый, и только-только, ну, 3-4 год я только вообще в России, понимаю, что я очень я не понимаю своей любви, очень страшусь ее, но она во мне есть. Это сейчас я ее, в общем, как-то прочувствовал. Вот, а тогда я относился к этому с такой опаской. Вот, и я помню какие-то такие образы совершенно потрясающие, когда на этих разбитых деревенских дорогах местные передвигались исключительно на мотоциклах с колясками. Угу. Вот, причем национальный такой внутридеревенский видом спорта было забраться в эту коляску в Моногером и поехать куда-то в город за пивом, вот, по разбитым совершенно колдобинам. И когда у нас с детьми планировался недельный поход, мы подходили к местным и спрашивали, есть ли у вас какая-нибудь там, не знаю, как мы можем добраться до чего-нибудь. Хочется отправиться, доехать, во-первых, до электрички, вот, а во-вторых, там пару станций проехать и выйти к морю. Вот, и они предложили нам вот этот вот мотоцикл, Ну вот. На что мы, разумеется, пойти никак не могли, потому что ехать с утра в этом разбитом мотоцикле с детьми, с рюкзаками и прочим было вообще никак. Вот. Но они посоветовали нам одного местного товарища, причем говорили про него, что вы к нему как бы поосторожнее, он вообще странноватый тип. Вы... Но у него есть автобус. Вот. Вы к нему там подойдите, но типа, ну вообще стрёмный мужик. Вот, я вообще не понимаю реалий, я прихожу, стучусь в домик к товарищу, действительно стоит такой маленький карус, вот, и выходит ко мне навстречу интеллигентный мужчина в очках, в глаженной рубашке, с выглаженным воротничком, как минимум, вот, говорит, я ему объясняю задачу, он говорит, а дети, ну хорошо, давайте, денег с нас не взял. Вот. В итоге я понял, что все претензии со стороны местного населения к этому товарищу были исключительно в том, что он водит трезвый и вообще, кажется, вообще не пьет. Ну, как-то очень подозрительно. Вот. И это, конечно, было очень и грустно, и познавательно одновременно. Вот. И я помню, в 6 утра мы подняли заспанных детей, погрузились в этот автобус, играл гимн из радио. Вот, и мы ехали вот по этим замечательным полулесным дорогам. Не знаю, почему я тебе про это рассказываю сейчас, просто музыка навела. В Великих Луках живет один чувак, который ведет паблик, кажется, с шедевральными стихами. «Солнце дарит ласку, нежным лугом льщусь, я иду сквозь сказку, я домой вернусь. Бабочка над маком весело шуршит, сверху кружит птица, тишина царит. Вдруг повсюду мрачно, темные брега, перьев одичалых рушится пурга. В мак упали крылья, бархатом звеня. Неужель пучина так убьет меня? Неужель пучина мне готовит смерть? Молча я сквозь сказку продолжаю бресть».
По-моему, прелестно.
Это очень хорошо.
Когда я жил, по сути дела, в ПГТ, вот, и имел удовольствие там работать, я...
Можешь чуть раскрыть эту аббревиатуру?
Поселок городского типа.
Точно.
Вот, я всерьез думал на второй год жизни и работы там, ну, ко второму году жизни и работы там, я думал о том, чтобы приобрести себе мотоцикл «Днепр» с люлькой, угу. Вот, и, собственно, как-то его бесконечно чинить. Вот, я как это в моем вот этом образе относительно этого мотоцикла постоянно существовал вот какой-то гараж, которого у меня, естественно, не было и быть не могло, вот, в котором я бы бесконечно, значит, возился с этим мотоциклом, чинил его, поддерживал бы компрессию в его оппозитном двигателе, вот, и со своим замечательным другом ездил бы по окрестным селениям, держа его в люльке, а сам сидя за... гордо сидя за рулем. Вот. Но оказалось, что таких Днепров, каких я хотел, в России практически не продают. Ну, в смысле, типа, они стоят в деревнях у дедов, а деды в деревнях не сильно активно пользуются Авито. Вот. Ах. И сервисом Автору. Вот. Мне кажется, если бы вот, ну, как-то совсем, совсем чуть-чуть иначе бы все это развернулось, я бы, может быть, действительно жил бы практически с мотоциклом «Днепр».
Ох.
И причем при моем, ну, как бы, таком достаточно кочевом образе жизни, я понятия не имею, что я бы с ним делал. Ну, в смысле, как его хранить, что с ним, ну, в смысле, это такая мечта, ну, как, ну, никак не связанная, короче, с реальностью. Вот. Бесконечно трясясь в люльке. Мне странным образом напомнило стихотворение этого великолукского поэта. Другое стихотворение. Кто же это был? Давай я узнаю. Это был Гондлевский, конечно, да.
О.
Я мог бы и догадаться, что это был Гондлевский.
Гондлевский
это
очень вот, хорош, да.
Стихотворение про то, что... да где вот снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране, приспособить какую-то важную доску к сараю. Вот, и я вот как-то мне очень теперь думается об этом.
Ох.
Ну, в общем, да. Я думаю о том, что сделать что-то с бардовской культурой — это точно приспособить какую-то важную доску к сараю. Ну, потому что четко я чувствую, что кажется, что больше эту доску приспособить некому. Вот. Ну, в смысле, или то, куда я хочу ее приспособить, ведомо из всех людей, кого я знаю, только мне. Вот. В этом, ну, как бы, в смысле, типа, это звучит очень нескромно, я сейчас подумал, но тут, наоборот, очень, типа, приземленный такой контекст. В смысле того, что, типа, есть что-то, что, чего очень много, и что я очень люблю, и что, кажется, было бы здорово хотя бы на чуть-чуть ухватить. Хотя бы, ну, типа, ни в коем случае не сделать популярным, ни в коем случае не препарировать или как-то, типа, исследовать, а именно ухватить. Но как-то без желания удержать. Просто как бы тронуть. Это было у кого-то из больших психологов, наследующих, собственно, традицию большой детской психологии, в смысле, там, типа, Пиаже, Выгодского, или даже у Выгодского это было, господи, я уже совсем не помню. Ну, в общем, про то, что момент понимания и процесс понимания того, как человек понимает, очень завязан на то, как моторно ребенок учится хватать рукой. И что для нас понимание и хватание рукой — это некоторые процессы, связанные чуть больше, чем кажется на первый взгляд. Вот. И поэтому, когда мы говорим про ухватить в понимании, мы действительно очень часто говорим про некоторые моторные действия.
Ого. Вот.
И более того, мне кажется, ну, как бы самым, наверное, красивым в этой мысли то, что это хватание, оно как бы связано с некоторым страхом. Ну, то есть мы хватаемся, чтобы держаться. И это понятно. Ну, то есть, типа, я теряю равновесие, я хватаюсь за что-то, что предсказуемо, определенно и, ну, в какой-то мере понятно. Вот. И это позволяет мне стоять. Или, ну, типа, не падать, или ощущать какую-то вестибулярное равновесие. Вот. И при этом, когда мы уже не нуждаемся буквально в вестибулярном равновесии, мы продолжаем хвататься за то понимание, которое у нас есть, так же яростно, так же самоотверженно понимать и держать, зажимать в кулаке. Вот. Не отпуская и Про это хорошо есть у Бибихина. У него есть книга про понимание. Она, ну, типа, так называется, о понимании, по-моему. Или, типа, а нет, она называется «Чтение философии», по-моему, так. Вот. И там у него есть большой опус, проходящий через, наверное, половину почти книги, как раз про понимание не как попытку удержать и присвоить, по большому счету, угу. а как про схватывание для, ну, для того, чтобы отпустить. Вот.
Глубоко. Я все думаю про подкаст вот этих кухонных посиделок. Вот. Когда ты только про них говорил, мне казалось это прекрасной отсылкой к этому анекдоту 60-х, а еще товарищу майору понравилась шутка про пепельницу.
Да, да, да.
Вот. И это было бы очень здорово. Это, мне кажется, что в принципе это подкасты могли бы быть вот, да, с таких бобин, которыми мы представляем себе, как выглядели записывающие, подслушивающие устройства на советских кухнях.
Блин, это вообще отдельный же пласт. Воу. Блин, это очень круто. Это прямо особенный пласт.
Это особенный пласт. Вот, а потом, когда ты говорил вот про то, что эту культуру надо как-то сохранять, я с ней соприкасался очень-очень мало, но всякий раз, когда соприкасался, я вижу перед собой очень искренних и честных людей и слышу какие-то очень по-детски наивные, но очень точные тексты. И вот эта вот наивность и точность у меня всегда вот выбивает из равновесия. Как это получается? Пару лет назад мы ездили с моим добрым товарищем по ночной Москве и слышали песню Жанны Агузаровой «Старый отель».
Mm-hmm.
Вот, и в какой-то момент мы как-то прекратили нашу беседу и слушали, а потом как-то хором, практически разом повернулись друг к другу и разными словами высказали одну и ту же мысль, что сейчас текстов, в которых старый отель город плывет в море цветных огней и город живет счастьем своих людей, сейчас такой текст в принципе не встретишь. Ушла какая-то мера понимания, ушла какая-то специальная оптика, ушел какой-то...
Да, да. Ну, то есть, есть какой-то... некоторая поэтика эпохи, и
да.
эта поэтика оказывается исчерпанной, как будто бы для нового круга. Ну, или там,
вот,
ну,
как будто бы стоишь, вот как Витязь на распутье перед этим каменным камнем, когда уже никто не пишет на камнях давным-давно. И более того, эти направления, которые в какой-то момент очень четко описывали... Куда ты придешь, ты уже не понимаешь, куда ты идешь. Но тем временем я понимаю, что... И понимаешь, что похожие тексты все-таки есть.
Да, это, наверняка.
Отчасти это люди, которые воспитаны той эпохой. Там русские тексты Олега Акуратова, например, того же, это что-то очень-очень-очень похожее из той эпохи. Но хочется что-то услышать изнутри, то, что вот рождается не при передаче из поколения в поколение, а изнутри самого поколения. И это вот мне пока не удается расслышать.
Не знаю, мне кажется, я вот сам завел этот разговор, сам упомянул об этом, сам воспользовался этим конструктом и сам же сейчас его буду оспаривать. Я понял, что чем дальше я живу,
так.
тем меньше я верю в поколения. Как в... Ну что, типа, вот есть какие-то поколения, и они вот какие-то изолированные друг от друга. Или какие-то особенно разные. Я все больше думаю о том, что есть некоторые практики, которые по-разному проблематизированы, и все. Есть некоторое образование, которое каким-то образом менялось, и все. Ну, я понимаю, что я, ну, как бы, это достаточно такая, типа, резкая точка. Ну, в смысле, тут есть много о чем поспорить. Вот, но чисто как-то для себя я прямо остро чувствую какую-то, не знаю, избыточность этого конструкта. Какую-то, знаешь, вот как раз то самое понимание ради того, чтобы ухватиться и держаться за это. За то, что, ну вот, я типа, ну как бы, вот это вы другое поколение. Вам чего-то...
Ну, это как-то перекликается с моим ощущением от вот этой вот всей видового разнообразия и происхождения видов как целого. Кажется, что на больших расстояниях эти штуки как-то еще можно заметить, но как-то в последнее время пошла мода спрессовывать вот это вот чуть ли не каждый год у нас новое поколение, и это какая-то вещь, которая кажется... Тоже это какая-то оптика, которая намеренно дробит то, что дробить совершенно точно не нужно. Вот. Потому что на больших временных отрезках ты видишь один вид, где, что он в какой-то момент закончился и начался другой. Но когда ты простраиваешь цепочку, как один вид перешел в другой, ты не можешь найти вот этого вот промежутка. Mm-hmm. Вот. И это...
Не ощущается дискретно.
Абсолютно. Вот, а сейчас эта дискретность, она просто везде. Я, конечно, сейчас звучу как старый дед, но...
Люди, которые сейчас способны принять на свой счет название «зумеры», пройдет несколько лет, и они начнут внутри себя, если им, ну, как бы было важно принять на себя название «зумеры», они начнут делиться и фрагментироваться на там... A-зумеров, B-зумеров и C-зумеров, я не знаю, каких-нибудь подкатегорий и так далее. Ну, то есть это... Кажется, это неизбежно. Ну, то есть... Как неизбежно и через 50 лет будут говорить про менталитет, которого нет, так и... В общем... Наверное, через столько же лет будут говорить про поколение.
Ты думаешь, менталитета нет?
Я уверен.
Мне кажется, мы сегодня обсуждали как минимум несколько вещей, которые очень четко описывают наш с тобой менталитет.
Я бы говорил про культуру, с одной стороны, в широком смысле. И в вокальном смысле я бы говорил про практики, которые мы разделяем, повседневности. Вот. И есть некоторые совокупности таких практик, которые, ну, типа, в некотором обобщении могут... Ну, это опасное обобщение. Ну, типа, менталитет — это, ну, типа, вещь, которой нет. Вот. Ну, то есть, типа, это обобщение, которое создано для того, чтобы ну, случалось вот это самое понимание, которое, ну, типа, схватиться и держать. Ну, потому что, типа, это хорошее объяснение того, почему все плохо. Все плохо, потому что менталитет. Или наоборот, типа, вот так по-особенному все. Вот так все невероятно, потому что менталитет. Эх, менталитет. Вот. Это просто, ну, типа, действительно, как будто бы очень удобный конструкт. Вот. Но если как-то покопаться, становится понятно, что... Ну, то есть, может быть, менталитет в каком-то смысле и может быть корректным понятием, вот, но точно не научным, по меньшей мере.
Вот. Уф.
Я не хотел нисколько как-то...
Нет. Надо Гумилёва к следующему выпуску перечитать.
Угу.
Что-нибудь про пассионарность. Скажи страницу.
Все еще до 13?
Да.
13.
Кстати, здесь есть история про Михалковых в изданной Гафтом книжке.
Серьезно?
Да.
Так, это нужно изучить. Ага.
Евстигнееву. Тебя глядеть всегда приятно. Смешно. Тоскливо и понятно.